знаем, отлучался ли когда-либо Босх из своего собственного города. Иногда говорят, что он мог ездить в Италию и чему-то там учиться, но это все недоказуемо, никаких документов по этому поводу нет. Скорее всего, вот он всю жизнь провел в небольшом этом городе, в Хертогенбосхе, где он создал свои произведения. Он ходил и участвовал во всех событиях, связанных с церковью и с церковной жизнью своего города. В библиотеку братства входило много книг и рукописей, которые он, скорее всего, мог читать, и, видимо, он знал латынь и обладал базовым школьным образованием. И, скорее всего, вел такой достаточно уединенный образ жизни. Детей у него не было. Не осталось потомков Иеронима Босха. Он рисует ряд произведений. Где-то мы примерно с тоже середины 80-х годов начинаем отлавливать те работы, которые он создавал. Даты и датировки очень сложно дать этим работам, потому что автор их не подписывал. Сначала даты основывались на иконографии, на таком сравнительном иконографическом методе. Потом стали исследовать, конечно, по-всякому, в тот момент, когда появились просто технические возможности для этого. И дендрохронология досок, на которых писал Босх, пользовался он в основном балтийским буком. Вот, и анализ химического состава краски, которой он пользовался, и съемка, рентген обязательно. Все его работы просвечены под рентгеном, и можно посмотреть, как он их создавал от уровня, ну, как бы карандаша, от уровня базового, и как он их трансформировал, свои работы, по ходу уже работы с красками, с красочным материалом. И вот у искушения святого Антония, у этого триптиха, если вы посмотрите, такая странная дата, примерно 1505-1515 год, расплывчатая датировка, сейчас говорят, что примерно 1501 год, время создания этой работы, точного документа, кто заказал эту работу, в каком году, кто заплатил, не сохранилось. То есть мы не знаем, кто был первоначально заказчиком. Это могла быть церковь, это мог быть частный заказчик, но, скорее всего, это мог быть монастырь, принадлежавший ордену антонитов. Антониты – последователи святого Антония, непосредственно могли себе такое произведение заказать. Красивый алтарный триптих у Иеронима Босха. И вот вы видите этот триптих в его таком развернутом виде. Триптихи вообще разворачивались нечасто. Они могли стоять очень долго в течение года закрытым. Они могли открываться по праздникам, в дни святого, который там изображен, по каким-то еще специфическим поводам. А большую часть времени он мог быть и закрыт со своими створками. Вот посмотрите на этот триптих, так сказать, получите от него общее впечатление, что он странный, да, он странный, там много какой-то чертовщины, там и летают, там и падают, там и ползают, и вот пространство нашей точности заканчивается, да. Мы понимаем, что триптих посвящен святому Антонию, потому что у нас есть ярко выраженная здесь иконография образа святого Антония. Мы видим, что это явный сюжет, связанный с его искушениями, которые нам дает житийная литература, и мы можем установить, что это именно искушение святого Антония. И дальше все является реконструкцией и комментарием к тому, что мы видим на этом полотне. Сказать какой-то убедительной точностью на все 100%, что здесь происходит, конечно, мы не можем. Но мы можем попробовать совершить с вами реконструкцию тех культурных текстов, которые были закодированы или которые могли повлиять явно или латентно, прямо или бессознательно на Иеронима Босха. То есть, например, сказать на все там, 100%, что он прочитал какую-то книжку, что он читал «Молот ведьм», и поэтому здесь изображены ведьмы и вообще-то шабаш, мы не можем. Потому что у нас нет ни одного доказательного документа для этого. Но мы можем посмотреть, как это произведение бытовало в сложном культурном контексте. И вот то, что я вам сейчас буду предлагать, это как раз посмотреть то, как складывался вот этот специфический культурный код средневековый, который мог позволить и Иерониму создать такое произведение, которое сейчас мы очень тяжело считываем, мы тяжело понимаем, что здесь происходит и зачем это происходит. Поэтому про триптих столько мифов, что он передает трансцендентные путешествия Иеронима Босха, что это практически такой Кастанеда 16 века, и что мы здесь видим некоторые такие действительно состояния измененного сознания, которые явились Иерониму. Вот это все можно увидеть в желтой прессе, в массовой культуре, которая пытается как-то нам преподнести Иеронима. Тем не менее. Вот нам закрытые створки показывает этот триптих. Мы закрываем, и на закрытых створках что мы видим? На них мы видим с вами сцены взятия под стражу Иисуса Христа и несения креста на Голгофу. Сейчас мы будем смотреть поближе. Вот мы смотрим левую часть створки по фрагментам. И сейчас мы так тихонечко, по чуть-чуть пойдем по вот этим вот фрагментам. На первом плане мы видим очень странную сцену, такую полную гнева, и она изображает сюжет, описанный в Евангелии, где разгневавшийся апостол Петр отрезает ухо рабу первосвященника, который, собственно, привел всех к Христу. Дальше только Лука сообщает, что все-таки раб был прощен Христом, и ухо его обратно приросло, и все потом сложилось нормально у него. Но, тем не менее, это первая такая сцена. Чуть выше мы видим такой собирательный здесь образ. Христос на коленях, видите, он, его здесь вяжут воины, которые пришли его арестовывать, бросаются к нему апостолы. Если присмотреться, то вон там на горе, на скале мы видим чашу, и она нам, конечно же, напоминает сюжет, связанный с Гефсиманским садом и с молением о чаше, о том, чтобы эта чаша пронеслась мимо Христа. Обратите внимание, вам может быть плохо видно, вот на эту фигуру снизу слева, вон, с кошельком такой на шее, это непосредственно изображение Иуды здесь. Он как бы чуть-чуть отходит от всей сцены, и мы понимаем, что это Иуда по вот этому специфическому кошельку, который у него болтается за спиною и напоминает виселицу, как тоже на намек на его будущую кончину. Это уже правая створка. И здесь мы видим несение креста Христом. Мы видим, как Христос несет свой крест, над ним изображаются его и рядом с ним мучители непосредственно, которые его ведут на Голгофу. Рядом, смотрите, Вероника. Предание о Веронике появляется примерно в 13-14 веке в связи с так называемым платом Вероники. Одно из достаточно поздних преданий о том, что когда Христос шел на Голгофу, некто Вероника подала ему плат утереться, и на нем отпечатался нерукотворный лик Христа, собственно. Вот отсюда проистекают корни вообще изобразительной репрезентации, потому что, с одной стороны, мы знаем, что монотеистическая религия нам говорит «не сотвори себе кумира» и накладывает завет на изображение. И мы знаем, что ни в мусульманстве, ни в иудаизме прямая репрезентация невозможна, как раз-таки потому что заповедь «не сотвори себе кумира» никто не отменял. Но христианство достаточно сильными теологическими попытками оправдала изображение внутри европейской цивилизации. Поэтому, собственно, в христианстве изображение возможно. На Востоке еще были проблемы с иконоборчеством, конфликт между иконоборцами и иконопочитателями, победили иконопочитатели. Поэтому, например, на Востоке и в православной церкви еще более специфическое отношение к сакральным изображениям. Но Вероника, собственно, вот она отпечатывает этот лик Христа. Ее имя есть Вера икона, как бы истинная икона, истинное изображение, поэтому ее имя непосредственно маркирует этот сакральный жест. А первые такие легенды об изображении и о нерукотворности образа, они появляются достаточно рано, в 3-4 веке. Мы уже сталкиваемся с преданиями о нерукотворном образе, который отпечатывается на некотором полотне. Дальше это полотно, оно обрастает тезисом о почитании не изображения, а изобразимого так такового, что нам является в этой картине. И вот подобная формулировка, в принципе, она позволила быть и существовать изображению и изобразительной культуре в европейской цивилизации. Если присмотреться к Босху, а Босх – это такой художник, который всегда заслуживает того, чтобы прям вот всматриваться в него, внимательно в его фон, задний фон, в детали, в элементы, то там сзади мы можем обнаружить вот такие странные картины. Например, повешенного Агнца, я бы сказала, здесь изображение. Оно, скорее всего, нам запараллелено, запоэтизировано с образом Христа, Агнца, которого ведут на заклание для того, чтобы он пожертвовал своей жизнью и своей плотью ради спасения человечества. На заднем плане еще дальше мы видим архитектурные образы, и архитектура такая специфическая, нидерландская, 15-16 века, она всегда изображается у Иеронима. Если присматриваться к другим его работам, мы можем там увидеть очень характерные для Нидерландов и мельницы, и тоже такие образы зданий, и даже изображение вот этой рыночной площади, например, в его работе «Сие есть человек», мы прям можем погрузиться в ту архитектуру, в тот контекст, внутри которого жил непосредственно сам Иероним. И вот такие любопытные детали. Люди, которые являются свидетелями, которые окружают эту процессию несения креста. И здесь Босх показан, наверное, нам как один из первых художников, вот то, что потом будут называть бытового жанра, и то, что так любили в нидерландском искусстве, небольшие сюжеты, бытовые жанры, зарисовки, внимание к повседневности, внимание вот к какой-то детали культуры народной того периода времени. И вот в этих деталях мы как раз видим интерес Босха к народному, к низовому, к простому. И, наверное, это тоже для нас может быть маркером изменений культурных. Потому что, несмотря на то, что картина, этот триптих, он в принципе сакрален, да, его функция находиться на алтаре, его функция присутствовать в литургическом пространстве и быть включенным в литургическое время и место, вот в это сакральное пространство у нас здесь начинает попадать именно повседневное. Если говорить про южное возрождение, про итальянское возрождение, то да, мы знаем, что вот художники-возрожденцы итальянские, они очень четко себя почувствовали другими по отношению к предыдущим эпохам, к готике или к средневековью. Вазари ясно совершенно дал понять всем окружающим, что вот то, что было до так называемого возрождения, это нечто негативное, связанное исключительно с религиозным культом, религиозными практиками. И вот мы будем, возрожденцы, возрождать что? Принципы античности, принципы античного искусства, антропоцентризм, любовь и любование человека, понимание мира через человека. Вот хорошо. Итальянцы там на юге у себя обратились к своим корням, потому что у них была величественная римская культура, и они могли на нее ориентироваться. Но что тогда возрождали на севере, где Рим, если и присутствовал, то в качестве врага, всегда неутомимого врага, с которыми северяне вели борьбу и конфликты. И для культуры Нидерландов Римская империя совсем не то же самое, что для итальянцев, которые живут во Флоренции или в Риме, в Милане. Поэтому что же, собственно, происходило на этом севере? И на севере происходила апелляция к раннему, но к раннему христианству. Вот то, что хотели вернуть и возродить на севере Европы, это было именно раннее христианство, апостольская церковь, такая, какая она была там, давно, в начале, а не такая, какой она стала при папе Борджи, в тот момент, когда уже Ватикан очень ясно давал понять о своих властных амбициях, о своей полной интеграции вот в этот земной, профанный, низменный мир. Мы же с вами понимаем, какие тоже процессы идут в этот период времени в Ватикане, который сражается за власть, которому совершенно не чужд разврат, пиры, празднества. И вот скорее это не устраивало северян, поэтому и начинается вот это религиозное обновление, поэтому и начинается движение этих религиозных конгрегаций, в которых люди, собираясь, так или иначе пытаются прояснить этику своего времени. Мир меняется, потому что мир-то действительно меняется, открываются новые, вершатся новые открытия географические, научные. И мир нуждается в новом понимании его, меняются рыночные отношения. И вот такой здесь религиозный пафос северян является протореформацией, безусловно, по своей сути. Протореформацией, а реформация у нас непосредственно начнется, так расцветет на следующий год после смерти Иеронима Босха. То есть, в принципе, вот Босх со своими некоторыми религиозными, может быть, религиозно-философскими исканиями, он был частью поиска на многие ответы, на многие вопросы, которые мучили людей того периода времени. И популярным образом, на который хотели равняться интеллектуалы того времени, был исключительно Христос. То есть вот на все вопросы, как жить, как спастись, что делать, кто виноват, каков может быть образец, был только один ответ, по большому счету, подражание Христу. И именно на севере появляются такие работы, как, собственно, произведение Фомы Кемпийского «Подражание Христу», Эразм Роттердамский, в принципе, подводят к таким, ну, медитациям околохристианским своего читателя. И спасение таким путем – это часть вот размышлений того периода времени. На переднем плане мы видим, собственно, разбойников, раскаявшихся и не раскаявшихся. Здесь к ним подходят непосредственно служители культа, которые им предлагают покаяние. Один отказывается, другой нет. А вот фигура, которую вы видите здесь, странную валяющуюся, скорее всего, это на первом плане образ непосредственно Иуды, который кончает жизнь самоубийством. Здесь он таким образом изображается Босхом. Однако присутствуют, да, и вот такие элементы, прямо по центру изображения ветхого, увядшего дерева с такой пронзенной головой. Кто это? Сложно сказать. Есть точки зрения, что это, ну вот, образ безумной Греты, которую позже будет изображать, например, Брейгель. О ней существовало предание о некоторой сумасшедшей властной женщине, блуждающей по миру и уничтожающей все подряд. Это может быть намек и на голову того же Иуды, погибшего. Но мы не можем сказать наверняка. Мы просто видим вот такой как бы инфернальный здесь образ по центру.